новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Поток», эту неделю начинаем, и, значит, будем с 14 до 15 часов обсуждать самые актуальные новости, которые к этому часу до нас дошли. Координаты эфира, смски, плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», и смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте посмотрим на движение в городе, что нам оно показывает. Двухбальные пробки в Москве, движение в городе хорошее, но сегодня департамент транспорта рекомендовал пользоваться общественным транспортом, рекомендовал не совершать какие-то резкие маневры, потому что внезапно в Москве выпал снег, и поэтому на дорогах кое-где может быть скользко. Из пробок. На МКАДе везде хорошо. Кстати, на третьем транспортном кольце отмечу сейчас затруднение, наверное, в районе, если я правильно понимаю. Так, в районе Автозаводской улицы, даже Подольского шоссе, здесь два дорожно-транспортных происшествия, как раз в районе Даниловского вала, поэтому будьте внимательны. И, соответственно, трешка, внутренняя сторона в этом районе тоже простаивает. Беговая улица стоит, и все до Рижской эстакады по внутренней стороне. И снаружи тоже пробки. Так, Садовое кольцо, здесь все хорошо. На Бульварном кольце, наверное, отмечу пробку в районе Никитского бульвара и Гоголевского бульвара.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Трамп анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным во вторник. В Кремле тоже подтвердили, что ожидаются переговоры. Далее глава «Победы» предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой. Обсудим про ситуацию на рынке. Как раз в Москве курьерам предлагают зарплату выше, чем людям с высшим образованием. Будем ли говорить о том, имеет ли место какой-то зарплатный пузырь как раз у курьеров. И на митинг в Белграде вышли больше 100 тысяч человек. Будем говорить о том, что происходит в Сербии, чем это грозит Вучичу и каковы требования демонстрантов. В «Умных парнях» у нас сегодня руководитель интернет-проекта «Я помню», автор сборников интервью с ветеранами Великой Отечественной войны Артем Драбкин.
Поток. Успеем сказать главное.
Трамп решил обсудить с Владимиром Путиным вопрос территории и контроля над Запорожской атомной электростанцией. Он уточнил, что темой переговоров станут именно эти вопросы. Думаю, у нас все идет с Россией хорошо, говорит Трамп. Посмотрим, возможно, у нас будет что объявить ко вторнику. Я буду говорить с президентом Путиным. И Трамп как раз выступил перед журналистами Белого дома. На выходных, по словам президента, была проделана большая работа. По его словам, есть хорошие шансы завершить российско-украинский конфликт. Накануне спецпосланник президента США Стив Уитков сообщал, что в ближайшие дни пройдет разговор Дональда Трампа и Владимира Путина, но не уточнил дату. Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что российская сторона готовится ко встрече президентов двух стран, и, по его словам, она пройдет, как только в этом возникнет необходимость. В Кремле, в свою очередь, тоже подтвердили, что ожидается телефонный разговор, но других подробностей не привели. Александра Войталовская с нами, она научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. Александра Романовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько результативна такая активность Трампа?
Ну, здесь вопрос-то стоит как бы не даже в результате сейчас, а в процессе. Потому что, так, на мой взгляд, главное наладить отношения с уровня нулевого до хотя бы какого-то дипломатического контакта.
Угу. Но действительно ли можно говорить, что Трамп, пытаясь наладить какой-то вот это, установить дипломатический контакт заново, ищет именно мира с Москвой?
Трамп, конечно, хочет сделать Америку снова великой. Не Россию, и никакое другое государство, тем более европейское государство. Угу. Я думаю, что здесь Трамп прежде всего преследует несколько целей. Ему надо перераспределить собственные военные расходы для того, чтобы сосредоточиться на Азиатско-Тихоокеанском направлении, да, прежде всего соперничество с Китаем. Ему надо продолжить курс на ослабление Европы, который он начал в 2014 году. Начал он его с экономического ослабления, разрыва европейских связей с Россией. Сейчас важно как бы закрепить этот момент и сделать Европу основным врагом России. Да, вот на весь этот нарратив направлен на это. Угу. И третий момент. Трампу очень важно, чтобы Европа сама себя защищала и, соответственно, увеличивала расходы на собственную оборону, а для этого им нужен враг на европейском континенте. И вот Россия здесь играет очень хорошую роль такого жупила. А Соединенным Штатам очень как бы невыгодно это, в это вкладываться финансово, поэтому для Трампа вот этот вот мир, он выглядит как выход Соединенных Штатов просто из этой конфликтной ситуации.
Но что для Москвы значит все-таки восстановление или становление отношений между странами, скажем так, более адекватным?
Ну, для Москвы это, безусловно, самым главным моментом, который для России интересен, это, конечно, снятие или ослабление санкций, да, хотя бы частичное, и с США, и в большей степени с Европейским Союзом, вот пока, ну, об этом говорить рано. Вот, ну и, конечно, завершение конфликта само по себе, я думаю, что для любого нормального человека было бы прекрасным.
Да, но здесь возникает вопрос, а действительно ли Дональд Трамп в одиночку способен побороть вот этот евроатлантический, ну, просто трансатлантический мир, назовем его таким образом, чтобы как раз и выполнить свою задачу, и, что называется, дать Москве возможность этим воспользоваться?
На самом деле хочется верить, что все-таки Европа тоже это не такой монолит. Там есть разные государства, в этих государствах есть разные политики, у них свои цели и задачи. И в конце концов у этих европейских стран еще есть народ, который не очень-то хотел бы воевать, куда-то там ехать, какую-то, не дай бог, мобилизацию проводить или даже платить просто собственные налоги, да, на поднятие вот этого вот оборонных трат. Вот, поэтому я думаю, что на антироссийской такой вот ненависти можно проехать недолго в линии единства Европы, а дальше будут национальные государства включаться, и люди просто этот, ну, вопрос заблокируют, потому что это будет непопулярно, эти политики будут непопулярными, за них не будут голосовать.
То есть вы думаете, что европейцы как раз тоже отступят, и вот эти вот все разговоры о том, что туда все-таки какую-то миротворческую миссию отправят, потому что для там условного Стармера и Макрона это некий аргумент в попытках поторговаться с Соединенными Штатами или там выгодить что-то для себя, то есть этого не будет?
Любой миротворческий контингент туда может быть направлен только с мандата Совета Безопасности ООН, да, в который Россия входит. Так. Вот, любые другие силы, как бы они ни назывались, это будет являться прямой агрессией со стороны других стран против России. Я думаю, что ответ будет симметричным. А что касается Макрона и Стармера, тут вопрос конкретно со Стармером заключается в том, что он, в отличие от Бориса Джонсона, да, вот Борис был атлантистом таким, то есть действовал в русле Америки, в фарватере Америки, а Стармер, он еврофил, поэтому он будет действовать так, чтобы Европа его, условно говоря, да, Великобританию приняла назад. Не в плане там отката Брекзита назад, конечно, а в плане вот возвращения тех выгодных для Великобритании условий, на которых вот этот симбиоз с Европой существовал. С Макроном там другая ситуация, ну просто потому что интересы Франции и России там в других регионах, в частности в африканском регионе, пересекались настолько неприемлемым для Франции образом, что я думаю, для Макрона просто это является, ну, Россия является врагом по определению. Вот. Но есть же другие страны, есть Германия, есть Венгрия, и там совершенно другие могут быть процессы.
Спасибо большое, Александра Романовна. Я вас благодарю. Александра Войтоловская была с нами, научный сотрудник Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений имени Примакова. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, все-таки, действительно, Трамп ищет мира с Москвой. Или как? Вот в данном случае. Не потому, что Москва очень нравится, Россия очень нравится. Не потому, что Трамп понял, что байденовский проект в плане Украины, и он провалился в целом. А просто потому, что это удобно. вот в данном случае это удобно, потому что есть действительно такое отношение, что для кого-то конфликт удобен, для кого-то любой конфликт абсолютно неудобен. И вот Трамп решает, по выражению Федора Лукьянова, например, сбросить этот вот невыгодный актив, который образовался в, что называется, инвестиционном портфеле Дональда Трампа, как бы это цинично ни звучало. Флит говорит: хорошо, а что дадут России эти переговоры с Трампом? Ну, вы знаете, Флит, говорить всегда надо. Просто никто не утверждает, что если переговоры какие-то идут, то тогда пушки замолкают. Нет. Возвращая вас на события недельной давности, перед тем, как была реализована, или даже через сутки буквально после того, как была вот реализована вот эта операция «Поток» через трубу, вдруг в Киеве заговорили, что согласны на какое-то 30-дневное перемирие. Вот здесь сейчас, вот прямо немедленно, как будто бы, да. А мы знаем, что в истории такое уже случалось. Но говорить лучше, потому что именно отсутствие вообще разговоров и вот эта индоктринированная позиция, такая индоктринальность со стороны прошлой американской администрации и, в общем, привела к тому, что отношения между странами стали хуже некуда. Вот, поэтому это очередная уловка западного мира в лице Трампа, говорит Флит. А почему уловка? Ну, то есть вы считаете, что разговаривать в принципе не нужно тогда? А что? Мы поговорим, хорошо, здесь точку с запятой поставим, поговорим, кстати, на эту тему по поводу там переговоров и как бы корреляции переговоров и активного ведения боевых действий в «Умных парнях» с Артемом Драбкиным, военным историком. Вот. Но в любом случае очевидно, что отношения были настолько не заведены вообще вот ниже некуда, то сам факт телефонных разговоров и вот эта активность Трампа, она действительно у кого-то вызывает осторожный оптимизм, потому что есть ощущение, что Кремль на той стороне провода имеет какого-то все-таки, ну, более-менее адекватного контрагента, а не просто человека, который говорил, что там Москва должна быть ослаблена, Россия должна быть ослаблена, и вообще ничего нет, а Украина должна победить, и будем бороться до последнего украинца. По крайней мере, так не говорят. И вспомните еще заявление Трампа, когда ему вот на этой преснопамятной конференции с Зеленским задали вопрос, а вообще на чьей стороне? Он сказал: я не на чьей стороне, не на стороне Украины, а на стороне России. Хотя здесь, конечно, он лукавит, потому что оружие все-таки украинцам американцы поставляют. Но в целом он говорит: я хочу положить конец. У него тоже есть свои интересы, он тоже хочет вписать свое имя в историю. Но нельзя же воспринимать Дональда Трампа как человека, который придет, укажет Москве, например, что делать, и все. Нет, конечно, просто давайте поговорим, давайте выслушаем друг друга, и давайте подумаем, как сделать так, чтобы, соответственно, вот этот нарыв убрать, и каким-то образом его так филигранно убрать, чтобы больше не нарывало, и гнойник этот не разрастался.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте про летчиков поговорим, про пилотов. Глава Победы предложил удерживать пилотов в стране льготной ипотекой. В условиях как раз растущего мирового авиарынка это хороший вариант, потому что российские пилоты пользуются большим спросом у зарубежных компаний. С таким заявлением выступил гендиректор Победы Дмитрий Тыщук в интервью РБК. Он говорит, что конкуренцию российским перевозчикам за кадры составляют зарубежные эксплуатанты. С учетом роста авиаперевозок в мире спрос на российских специалистов будет расти. Для персонала такие предложения могут быть привлекательными. Риск оттока кадров существует. И чтобы это не вели, нужны какие-то инструменты, например, льготная ипотека для высококвалифицированных кадров, как делали для IT-специалистов. Виктор Саженин с нами, заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. Виктор Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, а насколько серьезен дефицит кадров в отрасли, что действительно необходимы какие-то привилегии, чтобы людей вот здесь удерживать? Они, видимо, не утекали за границу?
Людей действительно надо удерживать. Почему? Потому что за границей, ну, предоставляют более привлекательные, так сказать, условия и работы, и жизни, и оплаты. Да? Конечно, какие-то рычаги должны быть. Ну, просто скажу, что дефицитов кадров на самом деле на сегодняшний день нет. Потому что рынок полетов значительно сократился в связи с пандемией, и затем началом определенных событий с Украиной. А вот я скажу, что три ведущих компании, да, самых больших, да, у нас в стране, да, там на листе ожидания, ну, в каждой компании более 100 человек, в каждой. И среди них есть целевики, то есть те, которые учились по целевой программе. Также выпускники с дипломами с отличием, понимаете? Угу. То есть говорить о том, что дефицит, этого не скажешь. Другой вопрос, что уйдет подготовленный командир корабля, в которого вложили силы и средства, да, ну, высококвалифицированный специалист, а на его место придет выпускник училища. Это как бы, конечно, разное качество этих кадров. Вот так.
Угу. Но в данном случае инструментарий, скажем так, удержание или поощрение в виде льготной ипотеки и вообще сравнение с мер, какие применялись, чтобы удерживать айтишников. Рабочий инструмент,
да,
нет?
Я понимаю, что один из, можно так сказать, но mm-hmm. он далеко не главный и не единственный, да? Конечно, вы сами понимаете, что если человек уходит в какую-то компанию другую, да, то надо посмотреть, а чем же там его привлекли, да? Изучать этот вопрос, мониторить. Это как материал для работы персонала по кадрам в каждой отдельной авиакомпании. Поэтому это их работа.
Их работа. Но, Виктор Михайлович, все-таки, по вашим ощущениям, предложения от иностранных компаний, насколько часто, в принципе, российским летчикам делают, и почему российские пилоты так ценятся за границей?
Ну, смотрите, я с 90-го года уже, ну, начал общаться с
иностранцами.
Потому что учился там и в Канаде, и в Соединенных Штатах, и во Франции, и так далее. И предложения идут ровно с того момента для российских пилотов. Потому что ту школу, которую проходило наше поколение, да, оно на самом деле высоко ценится за рубежом. Почему? Потому что это действительно пилоты, которые прошли хорошую школу, ну, работая на сложных аэродромах у нас в стране, да, на не очень, будем так говорить, технически оснащенных наших самолетах, угу, отечественного производства. На иностранных летать, я вам скажу, гораздо-гораздо проще. При наличии автопилота, навигационной системы и так далее. Так. То есть, если сравнить вот уровень подготовки наших пилотов и тех, они просто выучили вот эти, что называется, manual, да, угу, руководство по эксплуатации.
Ручные.
И мониторят. Ну, как попадает в определенные аварийные ситуации, то там выхода не находится. Наши пилоты, они думающие пилоты, кроме того, что они знают это все, поэтому вот их так высоко ценят. Собственно, и в арабских странах, вы знаете, на Ближнем Востоке работают наши, в Юго-Восточной Азии очень много, ну, угу, в Китае и так далее.
Но интересно, все-таки, с вашей точки зрения, предложение увеличить, видимо, все-таки количество каких-то привилегий для летчиков, это все-таки ответ на вызовы рынка?
Конечно, конечно, ответ. Я сказал то, что вы сказали, там, то, что было применено для айтишников, конечно, это один из, но он не будет являться превалирующим и самым главным. Конечно, это прежде всего самый главный, это вопрос заработной платы, да, и угу, остальные там бытовые какие-то моменты, может быть, ипотека, жилье, естественно, если ты иногородний, да, тебе хочется сразу жить в отдельном жилье, а не в общежитии где-то там, как это было в старое время.
Спасибо большое, Виктор Михайлович. Я вас благодарю. Виктор Саженин был с нами, заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. Так, а какая зарплата в заграничных компаниях? Интересно сравнить, спрашивает слушатель. Я вам сейчас скажу. Например, вот то, что я просто сразу случайно открыла, это компания Emirates. Тут пилот порядка... Так, сколько зарплата у пилота? В общем, 30 тысяч, 30-36 тысяч дирхамов в месяц и до 55 тысяч. 36 тысяч дирхамов – это 838 тысяч рублей. Вот, это прям считается вот среднее там от 36 тысяч до 55 тысяч. Поэтому, а там, скорее всего, какие-то надбавки еще за количество налетов, плюс там за выслугу, ну, что-то подобное есть. Российские пилоты, Павел говорит, очень много получают. Командир воздушного судна до 750 тысяч в месяц, это слишком. А слишком для кого, Павел? Вот мне всегда это было, слишком для кого? Для пилота, по-моему, это абсолютно адекватные зарплаты. С учетом времени, затраченного на учебу, с учетом ответственности, которую несут эти люди, с учетом престижа этой профессии, требований к этой профессии. А вы считаете, что люди, ну, за что должны работать? За то, что их спросят, курицу или рыбу вы будете, или что? Ну, за еду? Как нет? 7373-948, телефон прямого эфира. Тем более, что все-таки нельзя говорить или утверждать, что зарплаты, например, в российских авиакомпаниях, они там ниже, например, рынка. Они могут быть по каким-то параметрам, они могут отличаться, но так, что вот какой-то демпинг происходит, нет, конечно, этого нет. А то, что российские летчики и российские пилоты ценятся за границей, понятно, почему, и вы, господин Сажениный, сейчас слышали. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Правильно, что им предлагают какую-то льготную ипотеку. Люди очень часто на этой работе подвиг совершают. Такая стрессоустойчивость должна быть. Ты летишь, а сзади тебя 500 человек, если на самом большом самолете. Поэтому не только одним айтишникам должны быть какие-то плюшки, говорит наш слушатель. Ну, как вариант, почему нет? Так, что значит с учетом времени на учебу, говорит 279-й? Что значит? Нет, ну, люди шли, правильно? Это как, понимаете, меня всегда удивляет, вот эти вот, вы и так много получаете. Но это как с медиками, понимаете? Человек идет, человек учится, в конце концов. Он выбирает эту профессию по зову сердца, конечно же. Но если человек выбирает эту профессию по зову сердца, человек идет, там, повышает свою квалификацию, он же не просто так это делает, чтобы его похвалили и в конце аплодисменты, правильно? Когда приземлились. Он, естественно, учится, чтобы заниматься тем, что ему нравится, и заниматься тем, что приносят деньги. А то, получается, исходя из ваших суждений, деньги и призвание – это взаимоисключающие какие-то вещи. Если человек, у него так совпало, что ему нравится эта профессия, то он за 3 копейки должен работать. Вообще, не понимаю логики. Слушатель считает, что его нужно телепортировать в Хургаду обратно. Бесплатно, говорит Андрей. Что-то в этом роде, видимо. Какая стрессоустойчивость? Там автопилот работает, ленивый титан говорит. Да вообще роботы, понимаете? Да там просто никого не, просто робот, просто компьютер. Понимаете? А обычная стрессоустойчивость. Посмотрите, как люди себя за рулем на машине ведут. Если вдруг кто-то, о боже мой, случайно его подрезал. А там же трагедия какая. Поэтому странно, что вы задаете такие вопросы, вот честно. Так, что здесь еще? Пилоты жалуются, космонавт вообще в разы меньше получает. Мы сейчас про пилотов говорим, понимаете? Мы с вами айтишников обсуждали, вы говорили, что слишком много они получают. Может быть, просто вы мало получаете, вам обидно. Вам обидно. Но про зарплаты тоже поговорим после информационного выпуска. Обязательно уже про курьеров. По поводу летчиков, что здесь еще интересно? Значит, топ-менеджер Победы считает, что удержанию кадра способствовало бы также включение в договор с работодателем обязательства отработать после обучения несколько лет в российской компании. Экономика наша от этого точно бы выиграла. Наша система образования готовит высококлассных специалистов за счет государства. Авиакомпании поднимают их профессиональный уровень в ходе эксплуатации, а потом человек уезжает за рубеж. Если человек для себя четко решает, что он уедет за границу, он выплачивает затраты пропорционально отработанному сроку, пояснил Тыщук. Но это работает в обе стороны, потому что не просто авиакомпания повышает профессиональный уровень, но и человек, повышая, летчик, повышая свой профессиональный уровень, он повышает престиж отдельно данной компании, на которую он работает. Это вот в обе стороны, а не просто какое-то одолжение. Это тоже важно понимать. Давайте сейчас новости послушаем. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений, говорит Москобот. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Как вас зацепил вопрос зарплат пилотов? Вот прям удивительно, честно. 279-й говорит, нет, это по вашему суждению выходит, что если учился, то повышенную заработную плату надо иметь. Да не выходит 279-й, не выходит из этого, из моего суждения. Я говорю лишь о том, что если человек получал качественное образование и обучался на трудную, ответственную профессию, это значит, что человек достоин того, чтобы его труд достойно оплачивался. Вот об этом и речь. Еще, если кто-то слишком много получает, это влияет на среднюю заработную плату по региону, что автоматически увеличивает рост инфляции, говорит Лени. Поэтому на всякий случай все должны получать очень мало. Тогда никому ни на что не будет хватать, спрос на товары упадет, и инфляции не будет, правда? Вот какая-то такая логика у вас. А с такой зарплатой можно и без ипотеки купить квартиру, говорит Сергей Александрович. Это вы так думаете, Сергей Александрович. Это вы так думаете. Давайте новости. Ой, какие новости? К следующим новостям. Да, в смысле, в нашей программе, конечно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тоже будем считать чужие деньги. В Москве курьерам предлагают зарплату выше, чем людям с высшим образованием. В марте зарплатные предложения для курьеров в Москве оказались на 19% выше, чем для квалифицированных специалистов с высшим образованием. Вот про что речь, понимаете? Вот про что речь. На 38% выше еще, чем у специалистов без высшего образования. Об этом говорится в исследовании индекса курьера сервиса Superjob. В годовом выражении зарплатные предложения для курьеров выросли на 41%. Так, сейчас, по данным сервиса, сейчас медианная зарплата курьеров составляет 130 тысяч рублей, у специалистов с высшим образованием 105 тысяч, без высшего образования 80 тысяч. В текущем месяце высокие заработные платы для курьеров также предлагали в Питере 105 тысяч, в Екатеринбурге 90 тысяч, Казань, Краснодар, Красноярск, Новосибирск 85 тысяч и, в общем, везде примерно то же самое, плюс-минус 10 тысяч рублей. Количество вакансий в сфере курьерской доставки за год по стране выросло на 7%. Алексей Петропольский с нами, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опора России». Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, имеем ли мы дело с зарплатным пузырем у отдельно взятой должности, вакансии, как правильно сказать? Да.
Абсолютно точно нет. Дело в том, что мы долго стремились к тому, чтобы человек мог сам себе выбирать возможность, когда он работает, а когда нет. Создали для этого законодательную базу в виде самозанятых, да, которые когда хотят, тогда и работают, когда не хотят, тогда и не работают. И агрегаторы взяли на себя такую функцию наполнения работы этих самозанятых. И как только спрос начал зашкаливать, а именно в последнее время людей стало не хватать, в том числе курьеров, они создали такую биржевую заявку. То есть по факту платят согласно спросу. Чем выше спрос, тем выше предложение. Вот на сегодняшний момент настолько высокий спрос, что зарплата в 200 тысяч для курьера, это нормально. А если курьер еще с машиной, там может быть и 300, и 350.
Но у нас так-то, Алексей, очень большой спрос на, например, сотрудников правоохранительных органов. Сам Колокольцев, помните, заявлял, что очень серьезный дефицит кадров. Но как-то вот зарплат больших там не видно.
Конечно, потому что это абсолютно никакого отношения не имеет к биржевому спросу труда. Там абсолютно нету вот этого лояльного законодательства в области самозанятых, которые практически не платят налоги, и агрегаторы этим пользуются. Ну и, наверное, самое главное, там работать нужно, а здесь нужно просто ходить ногами.
Но просто возникает вопрос, Алексей, вот именно с точки зрения зарплатных ожиданий и вообще самочувствия рынка как такового, это не создает какой-то социальной напряженности и проблемы в том, что утекают кадры, потому что человек условно учился, как мы видим из этого исследования, и, например, ему после там, обучения и вообще с его дипломами повышение квалификации предлагают, я не знаю, там 70 тысяч рублей, он говорит, а зачем я пойду за 70, если я могу взять рюкзак и разносить еду, там какие-то товары с маркетплейсов, а мне будет платить 150.
Ну, вы знаете, это же вся проблема в том, что людей не хватает в первую очередь. И вымываются кадры там, где они быстрее всего отбиваются. Торговля – это самая-самая высокооборачиваемая структура. И без курьера торговля просто будет замедляться. И 1000 рублей за один выезд – это абсолютно нормально ложится для бизнес-модели торговой. И ведь самое главное, законодательно это повлияет, ну, разрешено. Если раньше ты должен был взять того же курьера в штат, платить ему зарплату, ну, как сотруднику тех же правоохранительных органов, да, и ты не мог ему платить сверхпремии, ты не мог ему, собственно, предложить больше, чем другим сотрудникам, то мы эту парадигму полностью поломали, сделав вот агрегаторную систему выплат. Когда человек как бы хочет, тогда работает, и ему платят согласно
предложению. Вот, собственно, что мы сами для себя и создали.
А когда насыщение рынка произойдет? Мы говорили, кстати, со специалистами как раз сервиса поиска вакансий, и они говорили, что есть большая проблема, что сфера услуг у нас чрезмерно разрослась, и здесь тоже есть какой-то перекос.
Вы знаете, пока мы не насытим кадрами, в принципе, Россию, то есть людьми, у нас ничего не изменится. И это проблема абсолютно любой страны с низкой демографией, что если не пускать сюда людей из других стран, то мы будем получать вот этот перекос между простыми профессиями и высокопрофессиональными. Потому что, увы, высокопрофессиональные профессии не могут их работодатели предложить там конкурентные зарплаты, потому что человек столько денег в моменте не приносит. И поэтому, собственно,
то есть, в смысле, курьер приносит? Я пытаюсь понять, а сервисы онлайн-торговли приносят такую колоссальную прибыль, там, я не знаю, магазины, доставка еды,
конечно,
продуктов,
конечно.
Всего.
Ну, что выручку Озона, триллион рублей. Выручку Вайлдберриса 2 триллиона рублей. Это почти как все Дикси и Пятерочки вместе взятые.
Но с вашей точки зрения, Алексей, как долго еще такая ситуация будет сохраняться? И не получится ли так? Ну, это логично, что другие сферы как бы рынка тоже должны подтягиваться, потому что я не говорю о том, что у курьера надо зарплату забрать, а учителю нужно зарплату дать эту. Я говорю о том, что все-таки какое-то соотношение должно быть, какой-то баланс.
Абсолютно никакого баланса не произойдет, пока мы не найдем, где нам брать кадры. Пока не будет кадров, будет все вымываться туда, где проще.
Так они едут на поезде Душанбе-Москва. Вот эти кадры. А они потом оказываются в службе доставки.
Нет, они не едут. Что, их раньше хватало. Последний год, от чего такой рост зарплат? В первую очередь от того, что миграционное законодательство ужесточилось в разы. Работать им практически ни в одном регионе нельзя. И до конца апреля у нас покинет страну там более 1,5 миллионов, ну, говорят, до 4 миллионов людей из СНГ, кто не имеет права здесь работать, потому что им запретили в определенных должностях работать. Ну, вот, собственно, когда у тебя нет таксистов, нет курьеров, но есть огромное количество заказов, ты будешь рублем покупать
людей. Понятно. Спасибо большое, Алексей. Я вас благодарю. Алексей Петропольский был с нами, начальник бюро по защите прав предпринимателей Московского отделения «Опоры России». Ну, хорошо. История с зарплатами для курьеров. И вообще, с вашей точки зрения, будет ли рынок реагировать? Не в смысле, еще раз подчеркну, отнимать зарплаты, отнимать какой-то доход у курьеров. Потому что, понятно, но объективно, эта сфера рынка, эта ниша рынка готова этим людям платить. И она, в общем, не себе в ущерб это делает. Готова платить за выезд, особенно если человек со своей машиной, да. И это, в свою очередь, дает возможность человеку заработать, легально заработать. Он же не уйдет, там, не дай бог, банк грабить или там пенсионерку поджидать где-то. Или работать на мошенников. Вот. Он идет честным трудом зарабатывать. Да, физически силы твои тратит, да, там нет режима труда и отдыха, он сам себе это все регулирует. Но по факту это подсвечивает проблемы других сфер нашей жизни, нашей экономики, потому что есть учителя, потому что есть врачи, потому что есть другие профессии. И в итоге оказывается вот такой перекос. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, много странностей имеет вся отрасль курьерской доставки. Она явно дотируется. Пару в онлайне потребителю предлагают те же товары, но значительно дешевле, плюс бесплатная доставка. Откуда такое изобилие? Отрасль работает в убыток? Так нет, Анатолий, почему? Нет, а какая дотация? Да вы что? Какая дотация? Если действительно прибыль у маркетплейсов такая высокая, то, в принципе, они могут себе это позволить. Почему нет? Потому что они фактически вымывают покупателя у офлайновой торговли. Потому что офлайновая торговля – это аренда, это продавцы, а здесь ты платишь только сотруднику склада, ты платишь вот этому человеку, который работает на пункте выдачи, а он у тебя еще и одновременно и сортировщик, и на выдаче товара работает, и вот, знаете, приемщиком работает. Один человек вместо трех. И плюс курьер. 7373-948, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Константин.
Да, Константин.
Ситуация в том, то, что маркетплейсы со складами работают, а в магазины поступает третья, четвертая линия, то есть и налог, и все это оплачивается. А они как вторые лица, поэтому у них самый дешевый сегмент.
Это понятно. Я говорю про проблемы на рынке. Тут мне говорят, учителя и врачи уже давно не бедствуют, говорит Павел. Да, Павел, вы по себе судите, почему мы исходим из того, что врачи и учителя – это вот люди, у которых была когда-то абсолютно нищенская зарплата, и им только говорили, вы давали клятву Гиппократу и еще кому там, кто у нас покровитель учения, я не знаю, Аристотелю. А теперь, хорошо, они получают, в Москве они получают действительно хорошо, это правда, но нет предела совершенству. Потому что объективно кто-то думает, ну а что курьер? Ну, взял рюкзак и все, поехал, в навигатор вбил, заказы принял, с телефоном обращаться умеет. Зачем ему 130 тысяч рублей? Или там 150 тысяч рублей, или 200 тысяч рублей? Мы же про это с вами говорим. 7-3-7-3-9-4. Я, например, за то, чтобы все получали высокие заработные платы. Особенно, когда человек вкладывается, особенно, когда человек вкладывается в свое обучение, человек проходит курсы по квалификации, перед человеком стоит огромная ответственность. Это жизнь другого и обучение другого. Я про это. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Говорит Москва?
Да, так точно.
Вот прослушала вашего эксперта,
да.
И он говорит, что пока мы рынок не насытим. Значит, давайте откроем мигрантам побольше двери, пошире, индусам там, из Бирмы, с кем мы там заключили сейчас безвизовое соглашение. Ну, короче, со всем этим.
Да вот. Я понимаю, подождите, с мигрантами сейчас другая история. Про мигрантов вы свою боль, я понимаю, высказываете какую-то, но давайте не смешивать. История следующая. Вот я предлагаю вам именно ракурс такой обсуждения этого вопроса. Подсвечивание проблемы не до финансирования других отраслей экономики, очень важных, очень важных. Можно сколько угодно нам с вами друг дружку ругать за то, что мы настолько обленились, а мы правда обленились, что просим, чтобы нам из соседнего магазина чашку кофе пригнали. Просто. Ну, выглядит так себе, конечно. Вот. Но при этом мы же тоже в какой-то степени за это ответственны, потому что мы создали этот спрос. Почему нет? 7373-948. Рынок сам себя регулирует. Если курьер получает больше, значит, больше людей туда должны идти работать. А откуда-то, по словам собеседника, оказывается, что у нас не хватает курьеров, говорит Сергей. Дожили до того, что доставка – это удобно, но это пандемия. 279-й. Эта пандемия, она открыла эту нишу рынка. Понимаете? 597-й. Заслуженный учитель России в регионе получает 35 тысяч рублей. Вот ровно об этом и речь, что есть перекос. Есть недофинансирование определенных отраслей. Понимаете? Курьеры поддерживают производство и науку, знакомят тысячи часов рабочего времени высококвалифицированных специалистов. Курьеры снижают нагрузку на здравоохранение, позволяя больным заказать продукты домой, а не тащить свои бациллы в магазин. Курьеры поддерживают демографию, привозя женщинам в ночи цветы и бомбочки для ванн. Курьеры, очевидно, сохраняют многие миллионы бюджетных и частных денег. А 130 тысяч рублей человек, который ночью в минус 20 привозит вам лекарства и туалетную бумагу, это более чем справедливо, говорит Константин. Константин, а вы маркетолог? Скажите, пожалуйста, или вы психолог? Так разложили? Грамотно, конечно, я согласна. Но проблема это не отменяет. Еще раз, я не за то, чтобы у курьеров отнимать их кровно заработанные деньги. Они не органами торгуют и не людьми. Они кофе приносят, и, как вы справедливо заметили, цветы какие-то там, еще что-то, ну, лекарства, не знаю, можно сейчас доставлять. Вот, продукты питания, в конце концов. Это правда так. Но есть и оборотная сторона этого вопроса. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, пожалуйста.
Я работаю курьером по Москве.
У вас голос слышится, что вы устали.
Ну, да, устал.
Да.
Нет никаких 300 и 200, 100 тысяч – это предел.
100 тысяч, а какой график?
Почти каждый день. Парковки, Москва-Сити, это тоже надо все вычитать. Никто тебе платить за это не будет. Бензин, амортизация машины.
Так вы вот на своей машине, у вас чистыми 100 тысяч, да, выходит, да?
Ну, меньше. Не, я как подработку использую. Ага. Может быть, 50-60 вот так плюс.
Понятно, что, да, спасибо.
Никаких 300, это может быть, если жить в машине.
Ну, что-то в этом роде, да.
И машина твоя просто встанет.
Или у вас грузовичок какой-нибудь?
Не, легковая. На грузовике не знаю.
Легковая, понятно, спасибо большое. Вот, реалии рынка, понимаете? А что там Суперджоп насчитал? Ну, хотя, действительно, это как с таксистами, да? Если в графике, там, я не знаю, 5-2 по 8 часов, то получится зарплата, конечно, не такая, как рисуют, там, по 150 тысяч рублей. А если жить в машине, ну, это с любой работой. Хотя вот учителя фактически тоже живут на работе, но у них как-то вот этих миллионов нету. Хотя, честно, за людей обидно.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
На митинг в Белграде вышли больше 100 тысяч человек. Неспокойно в Белграде в эти дни. МВД Сербии сообщило, что в Белграде на антиправительственный митинг вышли 107 тысяч человек. Среди них были сообщества студентов, фермеров, байкеров и подразделений вооруженных сил страны. Акция стала самой массовой с начала протестов в ноябре 2024 года. Ее организовали объединение студентов, которые призвали остальные сообщества протестующих присоединиться. Правоохранительные органы Сербии ожидали, что на митинг к зданию парламента выйдет 60 тысяч человек. Участники митинга выступают против коррупции в стране, требуют отставки Вучича. Сам Вучич назвал акции протеста незаконными, и активисты требовали привлечь к уголовной ответственности еще виновных в трагедии в ноябре 2024 года, когда 15 человек погибли из-за обрушения бетонного козырька на вокзале в Нови Саде. Елена Пономарева с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Елена Георгиевна, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а что в Сербии происходит и чем принципиально вот эти акции отличаются от предыдущих, если можно найти отличия, действительно?
Ну, конечно, я считаю, что это не классические цветные революции, которые мы знаем, по примеру, там, Армении, Украины и всего постсоветского пространства. Тем не менее, технологии используются и известные уже. Поэтому у нас как бы возмущает и напрягает то, что люди прыгают на площади под бубны, барабаны, там, скандируют речевки и так далее. Но все-таки отличие есть, потому что это уникальный случай, когда на площади вышли патриотически ориентированные люди, которые не связывают свою будущую судьбу с западными структурами власти. Если все предыдущие перевороты, как я их называю, цветные революции, совершались под лозунгами «в Европу», «на Запад», то здесь мы видим именно такой патриотический крен, поэтому очень много российских флагов, очень много хоругви, православной символики, стремление зафиксировать национальный суверенитет Сербии. Флагов Евросоюза нет вообще. Но, по-моему, там один человек пришел, его быстренько, что называется, этот флаг с древка убрали. Но в этом-то как раз-таки и кроется опасность, потому что в любом случае улица не должна определять политику государства. А организация, которая за все это отвечает, так она называется «Студенты в блокаде», они сегодня на своем сайте написали следующий призыв. Требования не выполнены, то есть они диктуют требования правительству. Блокады продолжаются. Конец настанет тогда, когда скажем мы. То есть улица, которая очень разношерстна, начиная от совершеннейших, там, как всегда бывает, сумасшедших и фриков, и заканчивая очень вроде бы серьезными, импозантными людьми, включая представителей интеллигенции, среднего класса, фермеров, например, да, которые кормят страну и так далее. И вот под вроде правильными, повторяюсь, лозунгами против коррупции, расследования преступлений, в частности, вот вы назвали обрушение козырька в Нови Саде, с требованиями разъяснить, почему там, например, появляются сербские снаряды на территории Украины и так далее. В общем, как бы такое за все хорошее, против всего плохого. Но очень странно, меня это всегда волнует, когда улица начинает диктовать те или иные условия. Власть, конечно, тоже не права. Кстати, очень интересный лозунг, который используют студенты. На сербском языке это называется «пумпой». А «пумпа» — это насос. В буквальном смысле означает «накачивай». Накачивай вот это вот раздражение, накачивай недовольство. А когда слишком много недовольства накачивается
лопнет,
на улице,
в конце концов. Елена Георгиевна, а я прошу прощения, насколько я понимаю, улица предъявляет претензии Вучичу, потому что разочарована в том, что у него чего? Политической смелости, воли не хватает реализовывать как раз вот эту волю народа по пути суверенитизации, отходу от евроцентричности или что?
Несколько причин.
Пожалуйста.
Здесь. Триггером стало ноябрьские события 24 года, когда власть не объяснила причины обрушения, когда погибло 15 человек. Надо было скрыть документацию, показать нарушения, действительно осудить людей, которые в этом были виновны. Улица считает, что это были страшные коррупционные схемы, которые, так скажем, ну, плохой бетон завезли, там что-то там украли и так далее. Это первый момент. Второй момент – это редкоземельные металлы. Вообще весь мир сошел, в том числе мы знаем и господин Трамп, на этих редкоземельных металлах. Угу. Дело в том, что уже много лет назад в Сербии исследование проводила британо-австралийская компания под названием «Рио Тинто». У них там тоже есть литиевое пятно, ядорит даже так назвали это элемент по местному названию реки, который содержит в себе литий. А сербское общество против, потому что это очень грязное производство, и там водные ресурсы существенные в этом регионе, и боятся, что вообще без воды останется значительная часть Сербии. В общем, активно выступает. А вот буквально за несколько месяцев до этих протестов все-таки правительство подписало соглашение на разработку этих элементов. Следующий важный момент – это, конечно, коррупционная составляющая. Ну, не только Балканы, мы знаем очень многие регионы мира, где коррупция, в общем-то, достаточно активно себя представляет, и это всегда вызывает недовольство. Но все цветные революции, вот поверьте мне, я занимаюсь этим профессионально давно, совершаются под лозунгами антикоррупционной борьбы. Но после этого приходит еще более коррупционное правительство. Всегда. И самый яркий пример – это, конечно, Украина. Это и, конечно, косовский вопрос. Вот у сербов очень важен, и любого человека можно заставить добровольно выйти на улицу, если сказать, что мы будем выступать за возвращение Косово. А юридически, практически уже сербской власти в Косово не осталось. И это тоже, в этом тоже обвиняют.
Елена
Вучича.
Георгиевна, а вот как раз у Вучича есть какой-то инструмент для того, чтобы, ну, скажем так, признать, во-первых, какие-то свои ошибки, недочеты и попытаться купировать этот вопрос или там реализовать, я не говорю чаяние толпы, но все-таки двигаться в том направлении, в котором как бы хотят как раз люди. Или же есть какие-то еще люди в Сербии, которые способны реализовать вот эти чаяния и надежды?
Вы знаете, я этот вопрос постоянно задаю своим сербским коллегам. Кто может выполнить требования, выдвигаемые улицей? На что я получаю регулярный ответ? Пока таких людей нет, вот мы, за которых мы точно бы поручились. Но они со временем появятся. Вы знаете, то, что появляется со временем, будет совсем не патриотической направленности. И опять же, яркий пример Черногории, когда проходили массовые протесты, а в результате правительство оказалось состоящее из ребят, которые полностью прошли обучение в западных странах, и в том числе в США. У Вучича, конечно, есть возможности купировать. У власти они всегда есть. Важно, и их достаточно много, и мы в данном случае не говорим о силовом варианте, хотя мы знаем, он тоже очень эффективен, и в Беларуси 2020 года нам тоже это показало. Но, кстати, Беларусь 2020 года показала и то, что лидер государства может разговаривать с представителями оппозиции. Хотя, например, израильские коллеги считают, что вообще с протестующим нельзя разговаривать. Я считаю, что, конечно, надо разговаривать. Но с кем, опять же, с кем разговаривать?
А там нет какого-то, то есть это стихийная история, там нет какого-то, ну не знаю, лица, который объявляет себя?
Нету. Лидера пока нету. Есть, конечно, оппозиционные партии, там экологические, либертарианские, но они не пользуются этой такой, скажем, массовой поддержкой, наоборот, даже поскольку они западно ориентированы, эти партии, их не поддерживают. Кстати, очень показательно, что сцены, как на классическом Майдане, в Сербии нет, с которой выступают вот именно представители различных политических структур. И тем не менее, все равно Сербия небольшая страна, и я думаю, что спецслужбы все равно знают, кто стоит за какими там протестами. И созвать какое-то мероприятие, выступить публично с реализацией тех или иных требований.
Спасибо важно. Большое, Елена Георгиевна. Вас благодарим. Елена Пономарева была с нами, доктор политических наук, профессор МГИМО. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.